в иные времена она, конечно, вызвала бы сочувствие, но нас, замученных, задерганных, ее плаксивый вой приводил просто в ярость. Жюль имел обыкновение, стоя в дверях, передразнивать эти причитания. Жена патрона постоянно ворчала. Между Жюлем и Борисом не прекращались ссоры, и в связи с тем, что Жюль отлынивал, и в связи с тем, что Борис, как старший официант, претендовал на соответственное увеличение своей доли чаевых. Уже на следующий день после открытия они начали драку из-за 2 франков. Мы с поварихой их разнимали. Единственный, кто всегда сохранял безупречность манер — патрон. Он находился на рабочем месте столько же, сколько все мы, но работы у него не было никакой. Хлопоты его, помимо распоряжения о покупках, ограничивались тем, чтобы стоять в баре, курить и являть собой джентльмена. Дело, которое им исполнялось в совершенстве. Поесть нам в кухне удавалось только после 10 вечера. Около полуночи повариха собирала пакет ворованных кусков для мужа, прятала сверток под одеждой и убегала, хныча о погубленной жизни, клятвенно обещая завтра уволиться. Жюль тоже уходил в полночь после очередных, ежедневно повторявшихся споров с Борисом насчет того, кому работать в баре до 2. С 12 до 1:30 я пытался закончить с посудой, и поскольку действительно вымыть тарелки времени не оставалось, чаще всего просто стирал салфеткой основную жирную грязь. А что касается грязи на полу, то к ней я даже не прикасался, либо мимоходом заталкивал самую гнусную подальше под плиту. В 12:30, схватив пальто, я спешил к выходу. На пути через бар меня непременно останавливал патрон, сама любезность. «О, сударь мой дорогой, у вас очень усталый вид. Окажите мне честь, позвольте предложить вам стаканчик бренди». Стаканчик предлагался столь учтиво, будто я не планжер, а русский князь. Подобным образом патрон вел себя с каждым из нас. Компенсация за труды по 17 часов в сутки. Последний поезд метро обычно шел полупустым, немалое преимущество, позволявшее, наконец, сесть и дремать 15 минут. Случалось, опоздав к метро, мне приходилось спать в ресторане на полу, но едва ли это имело значение, ибо в те дни я мог бы крепко уснуть и на булыжнике. Так, с некоторым возрастанием нагрузки ввиду притока посетителей, прошло около 2 недель. Я выгадал бы ежедневно целый час, сняв комнату поближе, но когда же было ходить искать жилье, если времени не хватало ни подстричься, ни заглянуть в газету, ни даже полностью раздеться перед сном? Дней через 10, улучив минуту, я написал своему другу Б, просил его найти мне в Лондоне какое-нибудь место, любое, лишь бы позволяло спать долее 5 часов. 17-часовых рабочих дней я уже просто не выдерживал, хотя масса людей принимает это как должное. Перетрудиться — отличное средство для возбуждения жалости к себе и заодно к тысячам ресторанных парижских служащих, потеющих в том же режиме и не пару недель, а годами. В бистро возле моей гостиницы служила девушка, год проработавшая с 7 утра до полуночи, причем все время на ногах. Помню, я как-то пригласил ее на танец. Она, смеясь, рассказала, что уже несколько месяцев не была дальше угла улицы. Девушка эта болела чахоткой, умерла вскоре после моего отъезда из Парижа. Недели не прошло, как от зоопарки все мы, кроме вечно скрывавшегося Жюля, сделались неврастенниками. Ругань, поначалу периодическая, стала устойчивым климатом, морося беспросветным нудным дождем с порывами шквалистых ливней. «Дай мне кастрюлю, идиот!» — орала повариха. С ее ростом полки были недосягаемы. «По шее тебе дам, старая шлюха!» — отвечал я. Вот такие реплики рождались как бы сами собой из атмосферы нашей кухни. Ссорились мы по причинам невообразимо мелочным. Постоянным источником раздоров являлся, например, мусорный ящик. Где ему стоять? Возле плит и мешая поварихе, как хотел я. или между мной и раковиной, как хотела моя противница. Однажды она зудела и зудела, пока я исключительно назло ей не схватил ящик, установив его в самом центре, чтобы она об него спотыкалась. «Ну что, кляча, не нравится? Передвинь». Бедняга, ей, конечно, не под силу была такая тяжесть, и, припав головой к столу, она зашлась надрывным ревом. А я оглумился. Характерный пример того, как усталость берет верх над хорошим воспитанием. Довольно скоро прекратились речи поварихи о Толстом, о ее артистической натуре. Диалоги наши свелись к темам сугубо производственным, закончились также беседы Бориса и Жюля, и оба они перестали говорить с поварихой. Даже у нас с Борисом пошли разговоры сквозь зубы, хотя мы заранее условились, что всякие служебные перебранки не в счет. Однако чересчур сильные выражения срывались порой с языка, забыть их было трудновато, да и времени остыть, позабыть не было. Жюль совершенно погряз в лени и непрерывно крал еду, из чувства долга подчеркивалось им. Нас, остальных, когда мы уклонялись от соучастия в покражах, он называл штрекбрехерами.